второй части нашего размышления о Священном Писании, которое озаглавлено «Библия и пророчество». Поэтому хотел бы спросить Антоновну, что вы понимаете, что такое пророчество?
Предсказание
будущего. Петровна, вы что-то добавите или нет? Да, вот что такое пророчество?
Ну, пророки говорили, что будет.
Да, значит, не обязательно только, не только, что предсказывали будущее, а просто рассказывали о Боге, ну, как классически, обличая во грехах и наставляя на путь истины.
В Ветхом Завете слово «пророк» обозначает не предсказателя, а вестника от Бога, который не обязательно говорит о будущем, а говорит весть от Бога и о настоящем, что, мол, покайтесь, делайте, не это не делайте, то не делайте.
Вот. Было слово Господне.
Да, это называется вестник.
Да, спасибо. Спасибо. Мы уточнили, что такое пророчество.
Ну, еще один момент. Можно? Один момент.
Да.
Все-таки доказательство пророка не просто, что он получает весть и передает, но и пророчество, предсказание. Предсказание, которое сбывается, доказывает, что это пророк Божий.
Всегда. Да, спасибо.
Предсказание всегда доказывает истинность Божьего пророка. Без предсказания пророком не бывает.
Потому что даже ближайшая перспектива такая, что если будет пророк и предскажет, то только тогда он истинен, если оно исполнится.
Конечно.
То есть оно должно было исполниться при его жизни. Двинемся еще дальше. Как вы теперь видите урок? Библия и пророчество.
Библия – это книга, наполненная пророчеством, которые уже исполнились, уже исполняются и еще исполнятся.
Замечательно. Поэтому можно сказать, что озаглавить урок не «Библия и пророчество», а просто утверждать.
Библия
и пророчество.
Да, что вся
пророчество Библии.
Да. Вот будем, вот эта мысль тоже, думаю, нам важна.
Ветхий Завет весь предсказывает о том, что произошло в Новом Завете. А Новый Завет подтверждает Ветхий Завет, потому что исполнилось все, что было предсказано.
Спасибо большое. Хотим теперь перейти к очень непростому вопросу. Где в Библии есть, впервые мы встречаем вот идею пророчества, ну, слово пророчество?
Это вот обетование змею, Адаму, семени жены.
Да, то, что мы называем обетованием, в действительности...
А еще был... раньше, смерть измывшая, это тоже пророчество?
Да. То есть, смотрите, Библия начинает уже, ну вот, с двух таких, одно хорошее пророчество, а другое что? Да.
Она предупреждает вот с самого начала.
Хорошо. Давайте теперь откроем Иуды. Иуды, послание Иуды, там только одна глава, а вот текст какой, сейчас скажу, 14-й текст, и попробуем его как бы прочувствовать. Кто открыл, может читать.
И Енох, 7-й это дама, изрек пророчество о них, говоря, вот пришел Господь со святыми ратями своими, сотворить суд над всеми и обличить всех нечестивых во всех делах нечести, которые они нечестиво совершили, и во всех дерзких словах, которые сказали против него нечестивые грешники.
Благодарю. Никогда не пробовал, Иван Ильич, задуматься вот над этим текстом, так, для души. Можно я тогда пофилософствую? И с чем не будете согласны? Значит, Адам еще жив. Адам жив еще при Еноке. И я думаю, что время от времени они как-то, ну, как верующие люди...
Как семья встречались.
Да, как-то они хоть изредка, но виделись. И можете представить, что почувствовал Адам, которому была открыта история аж до второго, то есть до первого пришествия, это точно. А может, бы больше, вот не перепроверил. Но до первого пришествия это точно. И он слышал когда-то это пророчество еще сразу после грехопадения, а потом вдруг то, что ему запало в душу, он услышал от Еноха. Как он почувствовал себя, когда услышал, что кто-то еще верует в это, и Бог открыл и предсказывает. Какие чувства вот наполнили Адама?
Как у вас? Радостью наполнится, конечно.
Да.
А то сбудется.
И сразу решаем вопрос вот такой. Вообще-то, для кого пророчество?
Для живущих.
Для верующих.
Для народа Божьего.
Для верующих.
Да, нам лучше всего сразу открыть текст и прочитать его. Это 1 Коринфянам. 1 Коринфянам.
Каково?
Четырнадцатая глава. Двадцать второй.
Итак, языки – суть знания не для неверующих, а для верующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих.
Значит, какое назначение пророчества?
Для верующих людей.
Да, значит, пророчество – ну, должно меня каким-то образом особо интересовать. Значит, такой очень провокационный вопрос. А разве есть разница между Словом Божьим и пророчеством?
Есть в Библии понятие лжепророчества.
Не-не-не. Это...
Слово Божье и пророчество?
Да-да. Вот есть Слово Божье, а есть еще и пророчество.
Ну,
это, можно сказать, одно и то же, что Слово Божье, что пророчество. То есть Бог открывает будущее, Бог открывает
через
настоящее.
Рабов.
То есть, знаешь, ситуация какая? Ну вот Иисус с Маритянкой у колодца, да? Он ничего не сказал, он сказал, вот сейчас на момент. И она сразу, о, ты пророк. То есть он ей ничего будущее не открывает. Он ей настоящее открывает, и она говорит, все, ты пророк. Вот оно и шлясть какая.
Хорошо, а мне вот смотрите, какая мысль здорово нравится. Это вот 1 Тимофея.
Самаритянка.
1 Тимофея 4.14. 1 Тимофея 4.14 Петровна. Ну, если кто нашел... Пускай читает.
1 Тимофея 4.14.
Да? Нет, не ради.
4.14.
Да.
1 Тимофея 4.14.
Не оставляй в пренебрежении дарования, что тебе, которое было дано через пророчество с возложением рук, то есть ветеров. И не ради. Ну, православный перевод.
Не ради
даре, который тебе дан. Который тебе дан был через пророчество с возложением рук.
Да, значит, смотрите, мне что нравится до глубины души. Если Слово Божие, оно носит общий больше характер, то иногда пророчество непосредственно может относиться к кому?
Лично
к отдельному человеку. И Павел пишет Тимофею, что, может, я уже скоро умру, отойду в иной мир, но ты что делай? Вот дар, который в тебе есть, почему ты должен, ну, возгревать его, то есть не потерять себя, как духовная личность? Да. Почему?
Потому
что ты по пророчеству. То есть это не просто ты должен читать Библию, потому что христиане так все делают. А единственная причина, почему ты должен заниматься этим постоянно, только потому что это пророчество о тебе и для тебя.
Причем с возложением рук священства.
Да. Ну, это может о священстве другой раз. Давайте попробуем осилить еще такую непростую тему. Это Даниила, вторую главу. Вы ее все хорошо знаете, потому что не один раз проходили. Угу. Что это такое?
Это...
Даниила, вот вся вторая глава.
Это пророчество о истории. О истории мира. По крайней мере, до второго пришествия.
Да.
Болевой.
Да, да, да.
До второго пришествия.
До второго пришествия. Значит, братья, это не просто повествование, ну, о сне. Это пророчество вплоть до второго пришествия. Скажите, какой ценой Навуходоносор все-таки хотел добиться
отмены.
Не-не-не. Какой ценой Навуходоносор хотел добиться, чтобы ему это пророчество сказали?
Он был готов всех перерезать, да. Добиться правды.
Да, значит, собратья, вот когда вот жажда должна быть у христиан не меньше, чем у Навуходоносора.
Знать.
Да. Вопрос, связанный с Даниила второй главой. Каким образом пророческие видения должны, ну, нас с вами... Или давайте, каким образом Даниил вот точно знал, что это Божье пророчество?
Во-первых, он молился, его просил Бога, чтобы он открыл ему это видение. Вот. И только потом, уже молясь с друзьями, он мог прийти к царю и рассказать. И он говорит,
Бог раскрыл.
Да, есть живущий тот на небесах, который знает все.
Да, значит, Бог гарантию какую-то всегда дает. И в Даниила во второй главе, как мы видим, перед встречей мы задавали вопрос такой, что пророчество должно исполниться при жизни Даниила. При пророке, о котором говорим. Так что при Данииле исполнилось?
Некоторая часть.
Да. Ну, мы будем говорить, четвертая часть. Ну так. Об Вавилоне и Медоперсии это исполнилось на его глазах. Так же, как с Енохом, хотел бы спросить, как вы думаете, что Даниил чувствовал?
Тоже сама ощущал.
Как говорил Ленин, правильным путем идете, товарищи.
Да, это вообще настолько волнующе, вы понимаете? Одно дело предсказать, и совершенно другое самому быть что? Участником. Вот это, дорогие друзья, хочу сделать ударение. Очень важно быть участником пророчества. И нет большего счастья вот внутреннего не для того, чтобы кому-то доказывать, а вот для того, чтобы самому пережить этот момент, что ты участник Божьего пророчества. И причем правильно понимая и правильно поступая.
Ну вот конкретный пример. Это 1800 дальние года. Иосиф Ильич расшифровывает пророчество об Отоманской империи. И четко в данный день Турция слагает свои права и переходит под юрисдикцию европейских стран. Четко по Библии. Вот это. И это было для них очень воодушевляюще, конечно.
Как все пророчества делятся? Как все пророчества?
Условные, безусловные, исполняемые, неисполняемые.
Ну, давай первую пару, которую ты сказал.
Условные и безусловные.
Да.
Условное пророчество. На таком-то условии, которое Господь Бог говорит, он либо исполнит, либо отменит. Это, как правило, наказание.
Если... Звучит такая слово. Да, если исполните, если послушаете,
то не будет вам ай-яй-яй. А безусловно, это вот второе пришествие, смена империи.
Разрушение Иерусалима.
Это безусловно.
Хоть сопротивляйтесь, вот нет. Это будет.
Но я бы разрушение Иерусалима относил к... условным пророчеством.
А если бы они еще что-то подумали. То...
Но у них вроде бы и Иеремия говорил, выйдите. И а если бы здесь при Христос говорит, а если бы хотя бы в сей день ты узнал. То есть, ну,
шанс был.
А безусловные, почему...
Безусловными Бог определил ход истории, чтобы они видели, от кого все идет. Чтобы народ помнил и знал, что так будет, так. И чтобы знали, что Бог все ведет к развитию конца.
Иоанна 14:29.
И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется.
Значит, Петровна, какое назначение еще пророчества?
Чтобы поверили, когда сбудется.
Да, для ободрения будем.
Для укрепления.
В вере.
Прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется.
Какое назначение вообще пророчеств? Вот какая цель? Кто как думает?
Назидательно, воспитательное, ободрительное, утвердительное.
Я хочу сказать, чтобы люди вот не блукали в жизни, а уже видели цель. Часто задают вопрос, для чего я пришел в этот мир? Для того, чтобы познать Творца своего. Но для того, чтобы его познать, нужно знать цели, направления.
Спасибо. А может быть, еще скажете, какую мысль, вот какое назначение пророчеств?
Ну, пророчество за дух может менять жизнь человека.
Да. Вот это... Может быть, тоже стоит подчеркнуть. Вот жизнь и смерть предложил я тебе. То есть, и Бог даже просит, уговаривает. Избери, чтобы тебе было хорошо. Значит, давайте сразу поймем, что пророчество – это то, что Бог хотел бы сделать для каждого из нас в отдельности. И сделать максимально в этой жизни и в вечности. Вот. С чем вот вторая глава Даниила хотел бы сейчас попробовать с вами решить, ну, во всяком случае, подумать. Как вы думаете, зачем пророчество в истукане дано в виде металла вначале?
Очень дорогой металл.
Это чем ниже, тем металл дешевле. А в конце вообще?
Качество.
Хорошо, значит, замечательная мысль. Показать, что вообще-то пророчество говорит, что мы будем идти к вырождению.
Да,
эволюция, упадку. Теория эволюции говорит, что вы от неандертальцев идете к Homo sapiens, а я говорю, что к Homo sapiens мы пришли к Homo debilicus.
Благодарю. Иванович, и может быть теперь такой провокационный вопрос. Иоанн берет эти же символы зверей в Откровении. Не пробовали вы задуматься, не должен ли Иоанн был последовать вот этому принципу золото, серебро, медь?
У меня так мысль такая родилась, что Иоанн, будучи, живя во времена Римской империи и будучи свидетелем гонений на христиан, а как их гнали? В цирк загнали, зверюшек выпустили там, у них поели, но все радуются. То есть вот может быть что-то вот на этом, чтобы Бог ему открывает, вот смотри, что да, вот характер властей мирских, он вот подобен зверям. И лучше хорошего от них не жди. Вот так,
спасибо. Но все-таки вот этих зверей, ну или государства, он тоже сравнивает золото, серебро, то есть дает им какое-то название. Вот если бы последнее, как ты думаешь, вот последнее мировое государство, которое будет и в Откровении описано оно.
Глина и железо?
Да, вот последнее. Чем бы вы его назвали? Знаете, я вот... Так, для себя это мысль, о которой пробую думать. Мы живем в такое время, когда мир строится. Если раньше железо, серебро там, то теперь весь мир строится на цифре.
Мне друг мой прислал рекламку. Типа, новая криптовалюта. Ну, подпишись там, зарегистрируйся, тебе там скинут. Я ему говорю, что раньше деньги делали из золота, потом из серебра, потом из меди, потом из алюминия, потом сейчас уже на пластмассе печатают. А до чего додумались, что из туфеля диджитального, из цифрового, из дым, понимаете, как это объяснить? Этих денег не существует, их даже нет. Они существуют как-то виртуально, ну, как компьютерная картинка. То есть они существуют только в сети. Их нет. То есть для меня это цифровой пыль, ну цифровой. Их нет. Люди говорят, что они есть, но их нет. Я вспоминаю старый фильм про индейцев. Это старый фильм, и там такая тема. У костра сидят вожди, бледнолицый дает вождю несколько долларов, говорит, я хочу купить тебе землю. Вождь берет доллары, бросает их в костер и говорит, смотри, твои доллары горят, а моя земля нет. Ну, вот такой смысл. То есть, если мне за работу дают 100 рублей, ну хорошо, да, но когда мне предлагают...
Нереальное.
То, чего у меня нет. То есть, то, чего... Вот если у меня нет гаджета, я не смогу воспользоваться этими деньгами.
Поэтому верю, что мы подходим к концу мира еще по одному признаку, что если раньше государства ценились по золоту, вот хотя бы там или хотя бы как глина, но пускай дешевле, то Последнее, что будет, это просто по цифре, где и сам человек должен стать цифрой. Поэтому, дорогие друзья, мне кажется, что это один из величайших признаков, который должен был бы меня радовать. Не печалить, но радовать.
Даже владение наличными деньгами – это одна из форм свободы человека. И если тебя лишают этой формы свободы, да, то ты чувствуешь себя рабом. Но мне кажется, что когда эта система включится, то они поставят всех перед фактом, что мы вам дадим эти карточки, на них будут деньги, виртуальные.
Но они не ваши.
Да, они будут ваши, но взамен вы отдадите все свои свободы, в том числе владение наличными деньгами. То есть, полная уравниловка, всем счастья-счастья. И, как говорится, в этом чипе будут и твои деньги, и твои документы, и вся твоя жизнь. Поэтому и твоя безопасность.
Ой, всю жизнь. Мама, я ответил маму.
Читаем еще несколько моментов, вспомнив, что в Бытие все началось с чего? С пророчества. И теперь закончить хотелось было бы двумя мыслями. Ездры 6.14, Антоновна. Откровение 22 глава, Петровна, 22 глава 6 текста. Пожалуйста, Ездры.
Прочитай.
Ух ты. Ездры. Да, 6.14.
6.14. Есть.
Да.
И строили старейшины иудейские, и дело шло успешно по пророчеству пророка Агея и Захарии, сына Идонова. И построили, и окончили по воле Бога Израилева, и по повелению Кира Дария и Артах. Шашки царя
персидского. Радует одно выражение. Строили и что? И преуспевали. Почему строили и преуспевали?
Потому что по пророчеству.
Да, потому что по пророчеству. Вот собратья. Вот это счастливая жизнь. Хотя есть трудности, чего-то не хватает. Есть враги, которые препятствуют этому. Но строили и что? Преуспевали только потому, что как по пророчеству. Так. И так очень мощно оканчивается Откровение, вся книга. 22 глава, стих 6, пожалуйста.
«И сказал мне сии слова верны и истинны, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть сказано».
Благодарю. Значит, подчеркните мысли здесь, вот чем оканчивается книга Откровения.
Чему надлежит?
22.6.
Чему надлежит быть?
Да, значит, во-первых, пророчество включает не только обличение, но и что?
Исполнение грядущего.
Да, в грядущем какие события пророчество...
Чему надлежит быть вскоре?
Да. Причем, как этот текст настраивает людей на отношение к пророчеству? Вот, Петровна, что вы слышите?
Жди.
Не надо иметь такую мысль, что это что? Не скоро. Веруй, что Как? Пророчество может исполниться очень скоро. Спасибо. Вторая мысль какая? О пророчестве, как сказано здесь в этом тексте. Какое там слово? Не пророчество, но близкое.
Истина.
Нет. Бог кого? Бог кого?
Нет. Духов, пророков.
Да. Значит, Бог пророков. То есть... Вся Библия...
Святых пророков.
Да, да, да. Да.
Какой перевод?
Показать.
Значит, смотрите, в Откровении оканчивается мыслью, что вся Библия это что? Пророчество, потому что через пророков. Да. Спасибо. Десятый текст, Иванович. Вот здесь же, 22 глава Откровения. А вы с 18-го.
И он говорит мне, не запечатывай слов пророчества книги этой, ибо время близко.
Благодарю. Значит, опять ударение на чем делается?
На пророчестве.
На пророчестве. И, пожалуйста, еще.
И я также свидетельствую всякому слышащему слово пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. То есть выбор. Опять человек должен делать выбор.
Да. Но...
И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей.
Скажите, после этого урока, что мы должны чувствовать?
Ответственность.
Уверенность. И большое. Да. И великое счастье, что мы имеем вернейшее, что пророческое слово. И напоследок хочу чуть-чуть о Христе, чтобы это ободрило нас, как надо воспринимать пророчество. Значит, читаем как бы бегло всю жизнь Иисуса. Марка 1:15 Антоновна, Луки 4:18 Петровна и Иоанна 19:28.
Марка 1:15.
Да.
И говорят, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте.
Что покайтесь. Это значит исполнилось время?
Подошел момент.
Да, ну могли бы вы подчеркнуть точнее.
Приблизилось Царство Небесное.
Не-не-не, пока вот исполнилось время. Какое время?
Время пророчества.
Время пришествия первого.
Да, но в каком оно пророчестве есть?
В Ветхом Завете есть пророчество о пришествии Иисуса.
Малахия, Захария.
Нет, исполнилось время. Даты в каком пророчестве?
Даниил.
Да, спасибо. 77, дорогие друзья. Поэтому Христос начинает свое служение, как будем говорить?
По пророчеству.
Луки 4:18.
И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он раскрыл книгу, нашел место, где было написано. Дух Господень на мне, ибо Он помазал...
Благодарю, достаточно. Значит, служение...
Дух Господень на мне, это Иисус прочитал про себя.
Да, про себя, спасибо. И Иоанна 19:28.
Заключил.
28.
Хорошо. Ну, пожалуйста,
после
читай.
Того Иисус знает, что уже все совершилось. Да сбудется Писание, говорит жажду.
На кресте о чем он думает?
О пророчестве.
О пророчестве. Скажите, когда он исполнит это пророчество, ему легче будет или хуже будет?
Ему так будет легче, потому что он знает, для чего он сюда пришел.
Да, на душе будет легче, да, но физически будет что?
Страдать.
Будет дополнительно страдать.
Совершенно. Исполнил пророчество.
Стало легче.
Да. Ну, мне нравится, что Христос очень любил пророчество. И любил даже исполнять те пророчества, которые причиняют ему боль и страдания. Вот он мог бы, мне же и так тяжело, зачем я еще буду испытывать вот это удовольствие?
Унижение и боль.
Да, просить, и откажут, и уксус дадут. Зачем? Но для него вот исполнение пророчества значительно важнее, чем...
Все остальное.
Да. Поэтому такие мысли рождаются. Вообще-то, хотели бы ли мы быть участниками пророчеств? Для души.
Не хотим, но если мы идем этой тропой, то мы пройдем. Должны пройти.
Вторая мысль. Божья
помощь.
Вы хотели бы даже вот теперь исполнять те пророчества, которые причинят нам боль? Ведь до этого состояния надо дойти, чтобы, принимая пророчество, если оно даже немножко...
Неудобно.
Да.
Иисус тоже не хотел. А потом говорит, как ты, отче, хочешь?
Да.
По
воле твоей. Да. И самая главная мысль. Если мы будем действовать по пророчеству, то будем преуспевать.
Да.
С Богом, конечно. Да. Сами я. Божьих благословений всем и радости, что мы имеем вернейшее пророческое слово.